Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Провокаторы на зарплате. В Саратове судят подростков за подготовку массового убийства в школе. Как появилось это дело и какова в нем роль секретной свидетельницы? Суд на выезде. Новое дело Алексея Навального рассматривают прямо в колонии. Собачья жизнь. Госдума планирует наказывать владельцев домашних животных за недосмотр и чиновников за нападение бездомных собак на людей.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Крыму приговорил журналиста «Крым Реалий» Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы. Его обвинили в изготовлении и хранении взрывчатки. Есипенко задержали в марте 2021 года. По его словам, его пытали, в том числе электричеством, добиваясь признательных показаний. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай потребовал немедленно освободить Есипенко. А к 2 годам условно суд в Крыму приговорил свидетелей Иеговы Артема Шаблия за участие в деятельности экстремистской организации. В 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России. Сотни верующих подверглись уголовному преследованию. Отца бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова Юрия приговорили к 3 годам колонии общего режима. ФБК признан экстремистской организацией, его работа запрещена. Юрию Жданову ужесточили наказание по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, заменив 3 года условного заключения на реальное. Иван Жданов считает уголовное дело против отца давлением на него из-за его политической деятельности. Следственный комитет провел обыск у публициста, бывшего профессора МГИМО, Валерия Соловья. Следователи изъяли из квартиры всю технику, а затем несколько часов допрашивали Соловья и его сына. К вечеру они вышли с допроса в статусе свидетелей по уголовному делу. По словам адвоката, дело связано с возбуждением ненависти или вражды. В Санкт-Петербурге задержали 4 полицейских по делу о пытках электрошокером задержанного Хачика Джорнцяна. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В ноябре прошлого года Джорнцяна с друзьями задержала полиция. В служебном автомобиле его 2 раза ударили электрошокером, а в отделении полиции избиения продолжились. Позже его отпустили, оштрафовав на 500 рублей за мелкое хулиганство. Медики зафиксировали у него многочисленные ушибы и ожоги. Об избиении и пытках электрошокером в отделении полиции рассказал и житель Сочи Евгений Бондарь. По его словам, в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи полицейские били его головой о стену, требуя назвать пароли от телефонов. Бондарь утверждает, что когда он отказался дать доступ к телефонам, в кабинет зашли 3 мужчин в балаклавах, которые, я цитирую, «стали бить электрошокером в область ног, половых органов, ягодиц и заднего прохода». Комитет против пыток намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту применения физического насилия. В колонии номер 10 в Ульяновской области нашли мертвым заключенного Никиту Кощеева. В региональном управлении службы исполнения наказаний сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, а предварительная причина смерти – суицид. Неделю назад в той же колонии нашли мертвым заключенного Владимира Горбунова. А в начале февраля заключенные этой же колонии объявили голодовку, протестуя против издевательств со стороны сотрудников колонии. Вовсин утверждают, что голодовка уже прекращена. А Госдума приняла в первом чтении законопроект о пытках. По сути, это изменение уже в действующей статье Уголовного кодекса о превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний. По ним ужесточается наказание в случае применения пыток. Правозащитники раскритиковали этот законопроект и предложили сделать пытки отдельным преступлением.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Пока в сети обсуждают приговор школьникам из Красноярского края, одного из которых на 5 лет отправили в колонию за обучение в целях осуществления террористической деятельности из-за чата в игре «Майнкрафт», почти незамеченным проходит суд над школьниками из Саратова. По версии Федеральной службы безопасности, они готовили массовое убийство. Обвинение строится на показаниях секретной личной свидетельницы, которую родители подсудимых подростков считают провокатором и агентом спецслужб, рассказывает Иван Воронин.
Школьный доклад, секретная свидетельница из ВКонтакте и бункер с обрезом ружья, куда двух подростков эта свидетельница и привела. Вполне достаточно для уголовного дела о подготовке массового убийства в школе группой лиц. В феврале 2020 года управление ФСБ по Саратовской области опубликовало видео допроса двух подростков 14 и 15 лет, где они признаются, что планировали скулшутинг.
Какое количество людей планировалось убить?
Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек.
Запись этого видео оперативники, по словам матери Игоря Шустова, в ночь на 25 февраля репетировали с ее сыном в ее же присутствии. После задержания на допросе в ФСБ подростки признали вину, но вскоре от признаний отказались, заявив о давлении, психологическом и физическом. В день задержания Игоря к нему домой пришли с обыском, ничего не объясняя родителям.
Нам сказали там телефоны выключить, сложить на кухне, что если мы сейчас будем кому-то звонить или как-то фиксировать все происходящее, то нас арестуют. Как сказали, не повяжут и увезут. Поэтому было страшно, потому что было непонимание вообще всего, что происходило. Плюс еще маленький ребенок напугался сильно.
После обыска родители Игоря все же увезли в ФСБ, где в это время допрашивали Игоря. Без адвоката, но в присутствии педагога-психолога, которая, по словам Натальи Ким, вообще не интересовалась происходящим. Дома остался 3-летний брат Игоря. А на допросе его родителям раз за разом напоминали, что они сами заинтересованы в том, чтобы вернуться как можно раньше, намекая на проблемы с органами опеки. Игорю в это время угрожали проблемами у родителей. Допрос продолжался до утра. После этого подозреваемых арестовали.
Что Женя, что Игорь — это домашние мальчишки, которые никогда не дрались. Никогда нигде не бродили, не ходили, всегда были дома. Много не надо, чтобы их сломать. И с учетом того, что они уже до этого пережили с этим задержанием, и было шоковое состояние, поэтому Игорь сказал, что он очень сильно испугался. То есть он воспринял их слова вполне серьезно, и он очень испугался за нас.
В ноябре 2019 года Игорь с помощью мамы готовил доклад для факультативного занятия «Обеспечение безопасности учащихся в случае попыток нападения на школу». Тогда минул год с нападения студента в Керченском политехническом колледже. По словам Натальи Ким, готовясь к докладу, они изучали группы поклонников шутинга во ВКонтакте. Тогда же у Игоря завязалась переписка с девушкой с ником в соцсети Лиза Ауйвинен. Это фамилия финского массового убийцы, устроившего бойню в своей школе в 2007 году. Девушка сама добавилась в друзья к Игорю. С декабря, согласно материалам дела, Игорь уже был в разработке ФСБ, а на первую встречу Лиза пришла со скрытым микрофоном. Девушка представилась 17-летней, затем 19-летней. По материалам дела ей было 22. Ее защита Шустова и подозревает в провокации, схожей с той, что была в деле нового величия.
Вся фабула уголовного дела как раз строится, да, на переписке между засекреченным свидетелем Шустовым и найденным обрезе. Больше ничего нет. В материалах дела, которые переписка, она касалась обсуждения темы скулшутинга. При этом надо обратить внимание, что там, согласно имеющимся заключениям экспертов, засекреченный свидетель сама являлась инициатором всегда этих разговоров о скулшутинге.
Лиза же показала Игорю заброшенное бомбоубежище, где он нашел обрез ружья и ящик с книгами. Там же их с другом задержали. Онлайн во ВКонтакте Лиза не появлялась с 24 февраля, с дня задержания подростков.
С декабря известна страница этой девушки, с декабря известна страница Шустова. Они устанавливают по странице, кто такой Шустов, но при этом оперативный сотрудник в суде мне отвечает, что у них не было возможности 2 месяца установить, кто такая Лиза, имея ID ее страницы в социальной сети ВКонтакте.
Секретную свидетельницу допрашивали по видео с измененной внешностью и голосом. Хотя ранее она присутствовала и на очной ставке, и на других следственных действиях. Через 3 недели обвиняемых перевели под домашний арест. В ноябре прошлого года отменили меру пресечения. С прошлого года дело рассматривают в суде. Прошло уже 46 заседаний.
В период оглашения материалов дела, а именно меморандумов встреч Игоря Семеновой, каких-то переписок, он прям прокурор очень настаивал. Он прям ставил акцент на том, что они были приверженцами движения «Колумбарь». Наш адвокат много раз указывал на то, что нет такого движения.
2 февраля этого года Верховный суд по иску Генеральной прокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим. Теперь размещение призывов к массовым убийствам по типу «Колумбайна» или их репост будут рассматриваться правоохранительными органами как подготовка террористических актов. Игорь Шустов перешел на индивидуальное обучение, а после снятия меры пресечения мог посещать школу 2 раза в неделю, где, по словам мамы, без проблем общался с теперь уже бывшими одноклассниками. По делу они, кстати, проходят потерпевшими. Дело близится к прениям сторон, затем последнее слово и приговор. Защита в оправдании не верит, надеется на условный срок. Как несовершеннолетним, подросткам грозит до 5 лет колонии.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, на видеосвязи со мной, попечитель фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров и координатор юридической помощи программы помощи заключенным правозащитного центра «Мемориал» Ирина Яценко. Минюст считает «Мемориал» и «Русь сидящую» иностранными агентами. Алексей, здравствуйте. Вот первый вопрос вам. Это вся саратовская история. Ничего ли вам не напоминает? Вдруг откуда ни возьмись появляется какой-то секретный свидетель обвинения, на показаниях которых, собственно, и держится все обвинение. И он же рассказывает спецслужбам какие-то страшные подробности о готовящихся преступлениях. Не возникает ассоциации с недавними относительно уголовными делами, рассмотренными тут российскими судами?
Ну, таких дел масса. У меня ассоциаций возникает много. Ассоциации еще 20-летней давности. Но настолько широко конвейерно это использоваться стала история с секретными свидетелями. А по сути, вероятнее всего, мы только предполагать можем, потому что их же засекречивают, с оперативно внедренными агентами в рамках каких-то дел оперативного учета. Но она стала использоваться только сейчас. И она просто показалась очень удобным инструментом, когда... Ну, просто человек засекреченный и выдает... его данные засекречены, а его допросы полноценно можно класть в дело. Это та же сеть, конечно, там ну, масса всего.
Слушайте, ну смотрите, можно понять, когда речь идет о борьбе с организованной какой-то преступностью страшной, даже с наркотическими делами, там тоже полно секретных каких-то свидетелей. Потом вроде все как-то даже, ну, съели, хотя и повозмущались, когда секретный свидетель, он же там провокатор, появился в деле нового величия, где уже помоложе люди были. Немножко так, ну не немножко, тоже были серьезные протесты. Люди даже выходили к зданию ФСБ на Лубянке, когда шло дело в сети, так называемые, когда в терроризме обвиняли молодых людей. Но тоже осудили, и все нормально прошло. Теперь дошли до детей. То есть речь идет не об активной какой-то молодежи, протестных настроениях, да, а о подростках, которые одни там в Майнкрафт играют, а другой вот писал доклад о том, какие меры безопасности должна предпринимать школа, чтобы не было нападений. Это что такое? Зачем с детьми-то воевать?
Мы должны четко понимать, что сейчас действуют два фактора очень и очень серьезных, очень важных. Первый – это то, что по результатам последних колумбайнов, так называемых, все...
Они запрещены в России, да, если что? Это движение признали запрещенным в России, колумбайн.
Да, хорошо. Но по поводу массовых расстрелов в школах, по всем органам с оперативным, конечно, спустились указания. И всем нужно выявлять, предотвращать подобные вещи. То есть это стало статистика. А если какое-то преступление становится статистикой, его надо показывать, работу надо показывать. Иначе нельзя. Ну, просто иначе нельзя. Если указано, на это особо обратить внимание. Вот поэтому, значит, автоматически органы правоохранительные будут на это смотреть. Ну, дело Каннское, это уже ну, ярчайший пример. Ну, где там уголовное дело? Ребята с петардами там самодельными носятся по стройке заброшенной, где-то что-то повзрывали. Ну, кто этим не занимался 14-15 лет? Кто? У нас поголовно все...
Селитру в подвалах сушили бомбочки, да, потом делали, да?
Да, бомбочку эту вот. Там из шариковой ручки бахнули где-нибудь там, так, чтобы никого не задело, посмеялись и убежали. Но все этим занимались абсолютно. Второй фактор – это то, что вообще результат для статистики правоохранительных органов на земле дают опера молодые, до 30 лет. То есть, ну, это люди, которые пришли, если это ФСБ, то чаще всего после академии, если это полиция, то там после разных вузов бывает. Но это вот пацаны вчерашние, которым там по 22-23 года, к 30 они уже все уходят на какое-то повышение, но вот да, в этот промежуток времени они работают, дают результат. Сейчас пришло поколение, которое сами вчера играли еще в Майнкрафт, сами еще носились там по чатам, сами еще придумывали, как взорвать там здание Роспотребнадзора. Не буду говорить ФСБ. Придумывали разные провокации, там веселились и смеялись, сами были подростками. У них еще сохранились все эти контакты, доступы в чаты. И им надо сейчас давать результаты, понимаете? А куда они? Как им давать результаты? Они, естественно, идут туда, они идут туда, где им привычно. А где им привычно? А им привычно, этот мир им привычен. Мир сетевых игр им привычен, понимаете? И они там дают результат. Тем более, вы понимаете, что такое дать результат, когда тебе нужно просто полазить по чатам, по играм, в которых ты, причем, совершенно прекрасно ориентируешься.
Да там любой диалог, если выхватить из контекста, это конечно. Сплошные заговоры и убийства, конечно, нападения.
Конечно. То есть ты заходишь, условно говоря, если ты опер, ты в этой ситуации как на Strawberry Fields заходишь, на поляну ягодную. Ты просто идешь и выбираешь, какую взять. Вот посмотрел один чатик, второй чатик, третий чатик, тут ерунда, а тут интересно, а тут Кропоткина читает. А давай я сюда залезу в этот чат, немножечко там добавлю, подкатализирую, где-то кого-то подергаю, там вижу, что у человека немножко не все хорошо с какими-то ментальными особенностями. А давай мы вот здесь его немножко, его шизоидные черты подтянем, здесь истероидные черты подтянем, здесь этот скажет, а тут вообще скажет, да взорвать вас всех нафиг. Мы все это вытаскиваем, в реале к нему подтягиваем человека, секретного свидетеля потом, который ходит и пишет, и пишет, и пишет, и пишет, а потом все это выкладывает, а потом появляются кто? Эксперты, о которых мы знать не знали, что такие существуют, это лингвоботаники. Мы теперь их так будем называть. Потому что после дела по Моргенштерну, это сейчас не просто лингвисты, а лингвоботаники. То есть у нас сейчас любую фразу можно истолковать четырьмя разными способами. Это надтекстовые, затекстовые, комплицитные, эксплицитные. Марьяна, вообще опасно стало даже с вами нам разговаривать, потому что наши с вами разговоры, если разложить, то я думаю, что и дать этим лингвоботаникам, то я думаю, что...
Слушайте, вы возвращаете вот к этой известной в России истине «Был бы человек, статья найдется». Другое дело, что сейчас эти статьи стали искать для подростков, и вот это прям очень сильно пугает. Я хочу сейчас Ирину...
Но это самая легко добываемая руда, понимаете?
Никому не жалко. Я хочу Ирину Яценко подключить к нашему разговору сейчас.
Да, Ирина, здравствуйте.
Ирина, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему вот эта история, которая развивается в Саратове уже там с 2020 года, в 2020 году этих мальчишек обвинили, и уже заседания идут вовсю, там было больше 40 заседаний, почему она не вылезла на федеральный уровень? Но только недавно они и заговорили, хотя это же страшное дело. Двух парней обвиняют с этим секретным свидетельницей какой-то там, которая еще, судя по всему, их значительно старше, и ходила, их записывала разговоры, и что-то обвиняют в массовом убийстве. И такое ощущение, что этого не существует для федеральной прессы вообще никакой, даже, скажем так, либерально настроены, почему-то об этом не пишут.
Ну, не могу согласиться, на самом деле, что не пишут. Об этих делах писал «Новая газета», насколько я помню. То есть, в принципе, мы знакомы с этим делом, да, мы читаем о нем. И я вот, честно говоря, не могу согласиться с тем, что это какое-то новшество, провокация преступления против подростков. Просто это вышло чуть-чуть на другой уровень. Это не обязательно Колумбайн или какие-то экстремистские сообщества, да, как в «Новом величии» было. Провокации, они и до этого существовали. Вот 228, да, народная статья, скажем так. Мы же знаем, сколько там подростков. Конечно, да. Мы же знаем, сколько там подростков. Точно так же, да. То есть совершенно случайно куда-то втянуты. Какая-то компания, какие-то там закладки задержали, схватили. Чё бы тебе не признали. В чем проблема? Новое в этом только то, что это вышло в сеть интернет. И, пожалуй, вот последнее то, что новшество в России касается, да, это Колумбайн, вот эти вот запрещенные. Это да. Ну, вот это для России скорее экзотика, на мой взгляд, потому что у нас нет такого свободного распространения оружия, как, например, в США, да, откуда все это пошло. Поэтому мы действительно сталкиваемся с такими делами и думаем, боже мой, ну как же так, это же невозможно практически, да, то есть массовое убийство. Однако же мы знаем вот этот Керченский, да, колледж, потом там ситуация была в Казани, да, то есть действительно массовые расстрелы происходят. И начинают разбираться, что же происходило, да, почему это происходило. И в итоге мы выясняем, что те дела, которые мы знаем, да, которые нам пресса представляет и которые есть в пресс-релизах Следственного комитета или ФСБ, мы начинаем задумываться, а был ли мальчик на самом деле? А была ли действительно подготовка к теракту? Была ли подготовка к Колумбайну? Но что-то там не то в этих делах. А основную часть, массу этих дел-то мы, скорее всего, даже не знаем, потому что они проходят в закрытом режиме, фамилии, имена, дата рождения скрыты, фигурантов этих дел. И, по сути дела, сколько на самом деле таких дел, мы не знаем. И я так подозреваю, что, скорее всего, с подачи родственников и настояния адвокатов там просто признается вина. Вполне возможно, предлагают детям признать себя психически ненормальным, скажем так, и просто помещают на принудительное лечение.
Но ну, это все, там, это все просто... предположение. Здесь нужно просто оговориться, конечно, что вы да, предполагаете. Да. Я хочу сейчас к Алексею Фетярову обратиться как к сотруднику прокуратуры в относительно недавнем прошлом. Алексей, скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, или, может, вы знаете совершенно точно, такого рода дела часто ли доходят до полноценного судебного разбирательства или решаются вот в так называемом особом порядке?
В далеком прошлом, конечно, уже 15 лет как не там. Но, тем не менее, ситуацию отслеживаю постоянно. Много очень бывших коллег, с которыми поддерживаем отношения. Смотрите, говорить о том, что какое количество дел доходит до суда, и говорить о том, что там помещают для применения принудительных мер медицинского характера, это не столь важно. И мы почему-то забываем о том, что все эти дела, практически все эти дела, расследует Следственный комитет Российской Федерации, не ФСБ, а СКР. И Каннские подростки – это СКР, и Саратов – это СКР. Вот их роль потихонечку как-то выпадает. Просто выпадает. И еще одну тонкость прошу заметить. Если обратите внимание, помните, даже в Керчи, когда сначала возбудили уголовное дело по терроризму, а потом переквалифицировали, как, такой процедуры вообще не существует, переквалифицировать возбуждение уголовного дела, переквалифицировали там на что-то другое, тогда, по-моему, на покушение на убийство, убийство. Убийство и покушение на убийство. И получается такая ситуация, нонсенс такой юридический. То есть расстрел массовый – это не терроризм, а что угодно, но только не терроризм. Но, смотрите, побегли с петардами – это уже обучение терроризму. Высказал слова просто какие-то там, какие-то пояснения. Это оправдание терроризма. Здесь они 205-го не боятся включать. Почему? Потому что 205-2, 205-3, вот эти все статьи, 205-4, они все считаются профилактическими. Поэтому чем больше они их найдут, тем лучше. А когда доходит дело до фактического расстрела, ну почему не винить терроризм там, казанскому стрелку, например, либо керченскому стрелку? Ну вот же есть чисто виде терроризм юридический. Пришел и расстреливаешь людей, потому что статистика. И вот почему я это подчеркиваю, это кажется не столь важно, но суть именно в этом. Суть в том, что органы работают на статистику. И им сейчас подростки, для них, я согласен абсолютно с Ириной, это давно пошло и рельсы проложило именно 228 статья. Рельсы, по которым сейчас идут 205 и прочее, 205 с точкой которой, просто 205 сейчас очень сложно найти, это именно рельсы, которые проложены при помощи статьи 228. Провокация отработана на 228, фальсификация доказательств на 228. В Каннске парней осудили за взрывы вещества, которое даже не исследовано. То есть на словах, да, был взрыв какой-то петарды. Я даже не могу это назвать СВУ, там, а у них же там звучит как самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Ну, это чушь вообще, конечно. Самого взрыва никто не видел и не слышал. Место взрыва не исследовано, не осмотрено. Мы даже не знаем, а что, собственно, взорвалось. Ну, со слов взорвалось вот такая смесь.
Понятно. В неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленное что-то.
Понимаете? Да. Это порог доказывания. Порог доказывания у нас снижен именно вот этой вот 228-й статьей. В очередной раз подчеркну, что я согласен здесь абсолютно да, с Ириной.
Спасибо большое. Алексей Федяров был на связи с программой «Человек имеет право». И заключительный вопрос хочу задать Ирине Яценко. Ирина, немножечко конспирологии себе позволю. А, на ваш взгляд, может быть, вот такие дела сейчас по страшным статьям террористическим, вот этим по Колумбайну, этому запрещенному против подростков, возбуждает показательно еще и для того, чтобы напугать родителей, чтобы родители своих детей по возможности забрали из этих страшных интернетов, где они неизвестно чему там могут научиться, прочитать что-нибудь неправильное, нескрепное, да, а потом пойдут вот на этих митингах выступать и чего-то там требовать, какой-то свободы либо себе, либо другому гражданину. Или это уж совсем я в конспирологию ушла?
мне кажется, они не смотрят так глубоко. Вот, может быть, я не права, но не вкладываю я им столько ума, да, в их головы, чтобы сказать, что вот они такие вот родители пытаются запугать. Я думаю, что родители больше своих детей боятся в этой ситуации. Они прекрасно понимают последствия любой. То есть если мы раньше, например, действительно, вот правильно Алексей сказал, мы же не задумывались, да, господи, я там свои 10 лет помню, как со старшим дружным братом где-то на какой-то заброшенной стройке собирали там какие-то эти петарды. И я думаю, что для нас тогдашних детей это не было вообще никаким боком связано с какой-то опасной деятельностью, связанной именно с последующим уголовным преследованием. Вот что хотелось бы добавить, да, страшным сейчас, на мой взгляд, становится тот факт, что из вот этих вот каких-то, может быть, действительно фактических дел, да, ну что мы начали там про 228, да, про наркотики, должно быть вещество, да, для того, чтобы обвинить человека, или там подростка, взрослого, неважно кого. В данном случае мы говорим, то есть начиналось, да, экстремистские какие-то преступления, экстремистские сообщества, да, якобы, ну, такие мысли преступления, да, назовем их, плохое слово, но все же, да. Заканчивается это подозрением в массовом убийстве, да, или под там, расстрелу каком-то. Просто маленькая дописочка, подготовление.
Понятно. И вот суды это готовятся. Все, да, а суды это все проглатывают, вот это... и им достаточно, да, тех доказательств, которые приносят следствие, к сожалению.
Достаточно вот этого слова подготовление, и все. Да. И состав готов.
Спасибо
большое. Можно кого угодно, чем угодно.
Да, да, Ирина. Спасибо вам большое. Ирина Яценко, правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Ирина. Алексей Навальный снова в суде. На этот раз его обвиняют в мошенничестве со средствами своих же сторонников и неуважении к суду. Лефортовский суд Москвы рассматривает дело прямо в колонии, где политик отбывает наказание по предыдущему приговору. Специально для Навального организовали это выездное заседание во Владимирскую область. Случай, как выяснило интернет-издание «Холод», беспрецедентный. Защита и соратники Алексея Навального убеждены, власти таким образом стремятся ограничить гласность судебного разбирательства, доставить больше неудобств адвокатам, ведь в колонию нельзя проносить ноутбуки и средства связи, как в обычный суд. На первое заседание 15 февраля журналистов пустили, но снимать видео и записывать звук можно было только в зале для трансляций, рассказывает Иван Воронин.
Перекрытый подъезд к колонии. Проверка вещей со служебной собакой. Прокурор в окружении двух охранников в масках. Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение нового уголовного дела против политика Алексея Навального прямо в колонии номер 2 в Покрове Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание. В импровизированный зал суда журналистам можно было попасть только с блокнотом и ручкой, сдав все средства связи с сотрудником колонии, либо довольствоваться видеотрансляцией не лучшего качества. Без техники оставили и адвокатов Навального. Те ходатайствовали о проносе ноутбуков, где хранят все материалы дела, больше 30 томов. В обычном заседании с этим проблем не возникло бы. Либо о переносе процесса в ближайший обычный суд. Когда нужно, прикидываются колонии, когда нужно судом, подчеркнул позже адвокат Вадим Кобзев. Навальный отметил, что рассмотрение дела по существу прямо в колонии в другом регионе – это нонсенс.
Суды просто почему-то начали ездить. У меня были только выездные заседания. Сначала у меня было выездное заседание в отделении полиции Химкинского суда, потом было выездное заседание Мирового суда, потом выездное заседание Симоновского или Бабушкинского. И сейчас выездное заседание. Почему вы ездите все время куда-то ко мне или меня поездите куда? Почему это происходит удивительным образом вокруг меня?
Судья Маргарита Котова отказала и в проносе техники, и в переносе заседания в суд, и в допуске третьего адвоката Навального Владимира Воронина. Представительница прокуратуры Надежда Тихонова заявила, что он имеет отношение к делу экс-главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. Штабы признаны экстремистскими. Хотя в деле Чанышевой Навальный никак не фигурирует. Следственный комитет изначально обвинял Навального и его соратников в мошенничестве на 588 миллионов рублей жертвователей структурам политика. В итоговом заключении сумма существенно снизилась, почти 2 миллиона 700 тысяч на 4 потерпевших. По версии гособвинения, команда Навального заранее разработала преступный план, по которому публиковала, цитирую, якобы разоблачительные материалы о коррупции чиновников, призывая пользователей жертвовать деньги. Упоминались расследования о незадекларированной недвижимости президента Путина, экс-премьера Медведева, главы Роскосмоса Рогозина, экс-генпрокурора Чайки и других. Для сбора средств Навальный воспользовался выборами президента на свою кампанию, хотя, утверждала прокурор, знал, что ему запрещено баллотироваться из-за судимости по делу Киров-Лес. Деньги использовали для личных нужд и экстремистской деятельности, считает гособвинение.
Позиция государственного обвинения по делу, она будет изложена в соответствующей стадии судебного разбирательства, а именно на стадии судебных прений сторон. После исследования всех доказательств по делу, личные нужды – это все. Магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, приобретение техники. У меня все.
В момент старта президентской кампании с Навального были сняты все судимости, ответила адвокат Ольга Михайлова. Команде Навального за 10 лет жертвовали деньги 300 тысяч человек, а обвинение принесло в суд 4 заявления, отметил сам политик, подчеркнув. Один из потерпевших, слесарь, перевел 1 000 000 рублей и якобы через 2 недели разочарованно написал заявление на политиков. Двое других предприниматели под следствием, то есть не исключено, что на них давили. А о самом деле внезапно стало известно, когда политик объявил о возвращении после лечения в Германии от отравления. Дело о мошенничестве обвинение объединило с делом об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы. Год назад там рассматривалось дело о клевете на ветерана Второй мировой войны. В Следственном комитете насчитали 104 оскорбительных фразы за тот процесс. Среди процитированных Навальным из материалов дела «Ваша честь, вы нарушаете закон», «Я жду, пока вы закончите» и «Боже мой». Защита Навального парировала. Суд прошел с многочисленными нарушениями, на которые указывал Навальный. Спустя 10 часов заседания в колонии, с учетом перерывов, стороны остановились на изучении материалов дела. На заседании подробно прозвучали личные траты Навального по банковским картам. По его словам, они вполне стыкуются с его официальным доходом по декларациям. Иван Воронин, Никита Татарский, Радио Свобода, Покров.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». На этой неделе Следственный комитет начал проверку после жалобы жителей Барабинска, Новосибирской области на бездействие чиновников. В течение прошлого года в этом городе зафиксировано 13 случаев нападения бездомных собак на людей. Но местные власти, похоже, не спешат решать проблему. Так что в дело пришлось вмешаться лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В Ассоциации благополучия животных подсчитали, что ежегодно в России происходит по меньшей мере 300 тысяч случаев нападения собак на людей. И в большинстве из них нападали вовсе не безнадзорные животные, которых в России по-прежнему много, а собаки, у которых есть хозяева, рассказывает Анастасия Тищенко.
Это Самара. Здесь пару недель назад маленькую девочку облаяли бездомные собаки, когда та возвращалась из школы домой. Все закончилось благополучно. Девочка отделалась испугом. В отличие от истории, произошедшей в селе Домна в Забайкальском крае, где в январе 2002 года стая собак загрызла насмерть 7-летнюю девочку. На следующий день жители села вышли на улицы отстреливать бездомных животных. Гневные комментарии о необходимости убивать бродячих собак посыпались отовсюду.
Бездомных псов надо усыплять. Догуманничались, детей загрызают. Такого ни в одной стране нет.
Согласен, нет смысла возиться с агрессивными хищниками, которые в теории и по факту убивают и калечат людей.
Нужно давать право региональным приютам использовать эвтаназию гуманными методами. Нужно отлавливать бродячих собак, помещать их в приют без возможности выпуска обратно на улицу.
Только загрызли девочку в домне вовсе не бездомные собаки, а животные, у которых есть хозяева, утверждает глава ветслужбы Забайкальского края Андрей Лим. О том, что большую часть нападений, 66%, совершают именно домашние собаки, говорят и зоозащитники. Еще 33% – животные на свободном выгуле. Впрочем, людей, которые хотят избавиться от собак на улицах, это не волнует. Как правило, они беспокоятся о своей безопасности. Делится своим опытом жительница Воронежа Арина Попова.
Молодой человек шел выносить мусор, вот его окружила стая собак и облаивала, и мне пришлось его отбивать. Они хищники, они могут, даже если собака облаивает или там стая собак облаивает, само по себе это недопустимо, потому что человек имеет право чувствовать себя защищенным в наших городах, да? Укусит или не укусит, это уже второй вопрос.
Арина считает, что собаки должны содержаться в приютах. Местные власти нескольких регионов России прислушиваются к жителям и выделяют сотни миллионов рублей на строительство новых комплексов. Так, в Самаре на открытие реабилитационного центра для бездомных животных, где будут жить 2500 четвероногих, планируют потратить 500 000 000 рублей. Вопросы по организации питомника правительство Самарской области обсуждает с коммерческой компанией «Флагманвет», у которой уже есть свои стационары и ветклиники, сообщает газета «Новости Самары». Старых больных и агрессивных животных «Флагманвет» планирует усыплять. Хотя действующее в России законодательство допускает эвтаназию только в крайнем случае, комментирует президент Самарского центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.
Моя точка зрения – заувалированное убийство под маской приюта. Потому что они рапортуют сегодня во всех средствах массовой информации опять «Флагманвет», но люди сходили бы, люди съездили бы, посмотрели на ее животных, на содержание этих животных. Но это же кошмар, что творят.
Новожилова утверждает, что уследить за работой приютов очень сложно. Будучи общественным контролером Самарской области, она не раз видела приписки в документах о якобы пойманных животных. Больше приписок – больше денег.
Они собак ловили, привозили, допустим, 7-8, писали 20-30. Ну, я не знаю, сколько, но они прибавляли количество. Были такие моменты, что они усыпляли, в общем-то, практически всех.
А новые бездомные животные будут появляться на улицах российских городов, говорят зоозащитники.
Венгерская овчарка. Пули с андором. Щенок стоит около 60 с лишним тысяч. Люди взяли родителям. Родители не справились, потому что собака очень энергичная, очень веселая, очень добрая. Близко можем не справляемся. Лина, иди ко мне сюда. Немецкая овчарка. Хорошая немецкая овчарка, умница большая. Ее я спасла, ее хотели съесть. Тоже выкинули.
Отсюда замкнутый круг – нападение и убийство.
В соцсетях увидела, запись о том, что девушка просила помощи, что собак расстреляли в прямом смысле слова. Они жили как бы при них в доме, деревне. Были как бы, на самовыгуле. И они приехали, с их слов, собаки все в крови. Собаки расстрелянные были, убитые были. Вот двоим повезло, выжили. Одна ушла, а одна осталась у меня пока.
Решать проблему безнадзорных животных, по словам зоозащитников, нужно комплексно. И не только вводить обязательную вакцинацию, стерилизацию, обустраивать приюты, но и ужесточать ответственность для людей, которые выбрасывают животных на улицу. В Госдуме об этом тоже задумались. Во всяком случае, на этой неделе там прошло первое заседание рабочей группы о доработке законодательства о безнадзорных животных.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Теперь дискуссия о безнадзорных животных, в первую очередь собаках, снова вернулась в Госдуму. Здесь заявили, что готовят пакет поправок к действующим законам. Речь идет о введении крупных штрафов и даже уголовной ответственности. Наказывать планируют и владельцев собак, если их питомцы причинили вред людям, и чиновников, которые не уследили за порядком на вверенной им территории. О том, почему существующих мер недостаточно, о войне, фактически объявленной безнадзорным животным, поговорим с руководителем Альянса защиты животных Юрием Корецких и волонтером Аленой Плужниковой. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в 17-й статье закона об ответственном обращении с животными, за который так долго боролись зоозащитники, указано, что жестокое обращение недопустимо с животными, то есть их нельзя травить, отстреливать, отлавливать и убивать. Там же говорится, что неагрессивных животных можно после стерилизации и вакцинации возвращать на прежние места обитания. И такие животные отлову не подлежат. Но мы видим каждый раз всплеск убийств всех без разбору бездомных собак после каждого сообщения о нападении на человека или опасении, что такое нападение случится. Почему так происходит? Почему этот закон, вот эти правила, прописанные в законе, фактически не работают?
Почему-то власти многих наших регионов и городов просто не хотят исполнять закон. Они привыкли там, десятилетиями убивать животных и таким топорным способом пытаться решить проблему. Но стало очевидно для всех уже 3-5 лет назад, что такой метод решения проблемы, он просто не работает. Собак отстреливали каждый год, их с каждым годом становилось все больше и больше. Если посмотреть на бюджеты, которые выделялись на мероприятия по отстрелу этих несчастных собак, то можно увидеть, что с каждым годом они росли. В то же время в тех местах, где начали применять ОСВВ, правильно, разумно и так, как это, в принципе, нужно, там мы видим, что сокращение поголовья бездомных животных, оно составляло практически в два раза. И уменьшались покусы, уменьшались количество жалоб людей. То есть есть рабочая система, она предложена государством, она выверена, и ее нужно соблюдать, придерживаться ей. Но чиновники вот не хотят. Вот что с ними делать, я не знаю. Они
может быть, это невыгодно, может быть, это экономически невыгодно, и можно попилить какие-то деньги, как говорят, да, на том, чтобы брать их под одно, ну, например, там отлов, вакцинацию, стерилизацию и выпуск, а потом под предлогом того, что агрессивных особей выпускать нельзя, просто убивать животных и в разницу забирать себе на какие-то собственные нужды.
Да, конечно, здесь есть такая коррупционная составляющая. Можно написать, что отловили 100, а можно 500, и никто не проверит, потому что трупов нет, а их сожгли, скажем так, да, акт подписали. И эти деньги очень легко потом между собой там, ну, делить, как это обычно происходит. Наверное, это одна из причин, потому что годами была выстроена система, когда можно было на отловах получать откаты и чиновникам, и те подрядные организации, которые занимались, по факту просто, с одной стороны, рисовали на бумаге цифры, с другой стороны, ну, это не хитрое дело выехать и отстрелять животных. И можно, конечно же, там достаточно неплохие деньги иметь. Сейчас это перекрыто. Сейчас, чтобы получить деньги, подрядчик должен отловить, причем зафиксировать это на видео, стерилизовать, это тоже дорогостоящая процедура, вакцинировать и вернуть животное назад. И после всех этих процедур он составляет акт, который подписывает заказчик, администрация, часто муниципалитет.
Да, но этого не происходит.
А потому что здесь нет коррупционной составляющей, здесь сложно воровать. Здесь это все нужно проводить. За этим следят и волонтеры, и зоозащитники, и все равно, ну, просто нарисовать это уже сложно, сложнее. Поэтому здесь эти схемы, они не работают. Старый налаженный механизм по отмыванию денег, он не работает. Плюс здесь такой момент еще для глав муниципальных образований. Я общался с некоторым из них. Действительно, есть проблема. У нас народ, вот он, вот этой истерии, которая нагнетается часто в СМИ, которая провоцирует страх у людей к бездомным животным, потому что вот происходит какой-то случай, несчастный даже, да, бывает трагичный.
Но не чудовищные случаи, вот эта история 7-летней девочки в Забайкалье, но это правда страшно. Любая мать, любой родитель
страшно,
испугается.
Да. Но в том же поселке Домна Забайкальского края, где с девочкой трагедия произошла, там ведь жители жаловались на этих бездомных собак на стаи несколько месяцев, и глава никак не реагировал. А у главы заключен контракт с отловщиками, которые физически находятся в Иркутской области, там сотни километров до них. Они просто не ездили. То есть по факту здесь власти не исполняли свои прямые обязательства, что стало причиной трагедии. У нас же СМИ как это раздули, что вот бездомные собаки нападают, разрывают наших детей, а ваша программа ОСВВ и ваш закон, он не работает. Нужно срочно возвращать там отстрел животных на месте. И вот эти информационные, ну скажем так, поводы и нагнетание, они же и на людей влияют. Это я к чему веду, что жители того же поселка в тот же день после всех этих громких историй, заголовков, взялись за кто за оружие, кто еще за что-то, и пошли просто сами убивать всех попавшихся собак в этом поселке. То есть, по сути, нарушать закон. А администрация никак этому не запрещала, потому что им выгодно было все свалить на собак, а не на свою халатность.
Но это вот, знаете, из разряда у страха глаза велики, да, люди действительно испугались и решили, коль уж чиновники ничего не предпринимают, вот, значит, мы и будем решать проблему таким образом. В Новосибирской области же тоже за там прошлый год более 13 случаев нападения безнадзорных собак на людей произошло, и тоже ничего не делает муниципалитет. И вот пришлось целому главе Следственного комитета России вмешаться, чтобы кто-то зашевелился и начал что-то там проверять. Но, тем не менее, вот глобально проблема безнадзорных животных в России, она никак не решается. Причем ее пытаются решить, насколько я понимаю, не только неравнодушные волонтеры и зоозащитники на свои средства, но и люди, которые пожертвования перечисляют, устраивают частные приюты, оплачивают передержки, какие-то ветеринарные услуги. И вот одна из таких волонтеров, кстати, Алена, с нами на связи. Алена, здрасте. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего при оказании помощи вот своей волонтерской безнадзорным животным вы сталкиваетесь и сталкиваются другие волонтеры чаще всего?
Чаще всего проблема с лечением, восстановлением животных ложится полностью на плечи волонтеров. Все медицинское обслуживание, которое стоит, наверное, иногда дороже, чем для человека, полностью на свои средства. Если, допустим, обычный человек свою кошечку за 3000 раз в жизни не может стерилизовать, то нам приходится этих же кошечек, и котят, этих кошечек домашних, между прочим, ловить по подвалам, с улицы забирать в ужасных состояниях и приводить в здоровый вид. Это стоит очень дорого, нету передержек. Это тоже либо дома, либо платные сумасшедшие передержки. Но на самом деле проблема в том, что животных огромное количество, и они не появляются из воздуха. Они – это бывшие домашние животные в основной своей массе. Это, ну, почти все, кто на улице оказывается, это либо первое поколение выброшенных, либо сбежавших, и их дети. Все. Это бесконечный поток животных, раненых, убитых. Хорошо, давайте пример приведу. Не так давно ко мне приехал из Дагестана щенок 4-месячный с пулей в позвоночнике. Как вы думаете, этот щенок какую-то опасность создавал для человека, который в него стрелял? Или это была просто легкая добыча на фоне вот этой волны убийства животных, вот этой ненависти, гнетаемой в СМИ?
Ну, конечно, нет. Вам любой разумный человек ответит, что, конечно, нет. Что, ну, как может щенок угрожать кому бы то ни было? Но, с другой стороны, человек, вероятно, который это делал, он исходил из того, что вот этот вот бездомный щенок превратиться в большую дикую собаку, которая начнет, вероятно, на всех нападать. Ну, я предполагаю, да, мне очень сложно залезть, конечно, в голову к таким людям. Скажите, а на ваш взгляд, Ален, если бы российское законодательство обязывало всех владельцев домашних животных, вот как только они их заводят, их чипировать, да, то безнадзорных животных было бы меньше на улице?
Как минимум, это бы позволило на правоприменительной практике действовать, штрафовать этих хозяев за животных, которые напали на человека. Чаще всего нападают домашние, бывшие домашние животные, те, которые сбиваются в стаи. Штрафовать за выгул безнадзорный. И я бы добавила, помимо чипирования, хотя бы год или два льготной стерилизации. Просто вот в подарок нашим гражданам. Это просто бы, облегчило бы нам всем ношу. Вот честно.
Вот смотрите, российское законодательство, оно же запрещает убивать беспризорных животных, которых в городе поймали. Власти их должны, значит, либо вот стерилизовать и отпускать, да, как мы уже говорили, либо отправлять в приюты. А приютов этих катастрофически не хватает. И насколько мне удалось выяснить, по состоянию на 2021 год в 16 регионах России вообще не было ни одного государственного приюта. Да. Ну, то есть, в принципе. Но многие из тех, которые существуют, зоозащитники называют фабриками смерти. И говорят, что животных ни в коем случае, ну, то есть ни при каких обстоятельствах, ну, то есть в самых исключительных случаях нужно отправлять в эти приюты. Почему так происходит? Что там в этих приютах? Что с ними не так?
Ну, разве вас удивит, если я скажу, что это фабрики по отмыву денег? Давайте возьмем на примере город Махачкала. Есть государственный приют. На весь город больше десятка тысяч бездомных животных, которые плодятся в огромном количестве, но есть приют всего на 10 плюс-минус вольеров. Можете себе представить? При этом у них существует якобы эта программа отлов, стерилизация, возврат на место, но возвращают на место собак беркованных, которые через месяц рожают щенков. Мы говорим про средства, которые были потрачены на стерилизацию, но при этом собака не стерилизовано. Вот простой пример реальной жизни.
То есть на ней стоит клеймо, да? Она прошла по всем отчетам. Ее выпускают. Как... Да. А на самом деле ничего... И не факт, что она и вакцинирована при этом.
Это уже даже не поддается сомнению, что, скорее всего, вряд ли. На вакцины уже не осталось денег. Они просто не дошли до момента поимки собак.
Ален, спасибо большое. Алена Плужникова, волонтер, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Юрию Корецких. С вашей точки зрения, если ведут ответственность для чиновников уголовную, они начнут действительно исполнять закон так, как он должен, так как они и должны его исполнять, так как и написано? Или это все совершенно бессмысленно, и мы живем в стране, где мало одного закона и правил, нужно еще рядом поставить человека с дубиной, который будет каждый раз по голове бить, если кто-то закон этот не так выполняет.
Что еще делать с людьми, которые намеренно саботируют российское законодательство, причем являясь при этом представителями исполнительной власти? Что с ними так делать? У них сейчас полная вседозволенность. Они вообще не следят за высказываниями. Они могут говорить противозаконные вещи. Вот они открыто призывают к убийству бездомных животных. А это у нас запрещено. То есть чиновник призывает нарушать закон. Как к этому относиться? Сейчас им сходит это с рук. У нас вон один депутат призвал вообще ставить к стенке зоозащитников и отстреливать всех собак. И что с ним случилось? Ничего с ним не случилось. Его даже не лишили депутатского мандата. Его
Некоторые депутаты призывают и головы отрезать, и тоже ничего с ними не случается.
Как... Так вот представьте ситуацию, что депутат начал говорить, что давайте, я не знаю, там убивать детей или людей убивать. Но это же понятно было всем, что человек просто сошел с ума, и он призывает к каким-то противоправным действиям. За годы, когда животных просто отстреливали, привыкли к тому, что ну, нет соседства какого-то между людьми и бездомными, например, собаками на улице. И они не понимают, что собаки, они могут быть безопасны. Они сейчас просто видят бездомную собаку, даже вот с клипсой, прошедшего СВВ, которая мимо пробегает, или их несколько мимо пробегают. Они сразу опять звонят в отлов и говорят, помогите, здесь у нас агрессивные стаи. И главам тоже как-то надо реагировать на это, потому что люди ну как бы жалуются. Здесь комплексная такая проблема, понимаете, она сидит глубоко в людях. И решать ее, конечно, нужно и с методом вот такого кнута. Я считаю, что для чиновников нужно вводить уголовную ответственность за неисполнение своих обязанностей по работе с животными без владельцев. И нужна большая просветительская кампания со стороны государства. И штрафы, которые сейчас готовятся к принятию в Государственной Думе за то, что человек избавляется от своего питомца. Это нужно было сделать еще сразу после принятия закона 3 года назад. Но она до сих пор еще, эта работа не проделана. И у нас, как бы, понимаете, ситуация, закон есть, какие-то нормы есть, а наказания нет. То есть это какой-то декларативный закон. Вроде бы как нельзя, но если ты выбросишь животное, то тебе ничего не будет. И нужно это решать, нужно все-таки вводить какие-то санкции, штрафы. Но я считаю, что вот те 3000 рублей, которые сейчас предлагаются в виде штрафов за выброшенное животное, это крайне мало. Нужно на порядок их повышать.
Спасибо большое. Юрий Корецких, руководитель Альянса защитников животных, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.